центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
Кабинет министров Абхазии продолжает работу в обычном режиме, несмотря на сложную обстановку в Сухуми, где проходят митинги оппозиции. Это заявление премьера частично признанного государства Валерия Бганбы. Собственно говоря, ситуация второй день находится в очень накаленном состоянии. Главное, что не очень ясно, во что все может вылиться, чем все может завершиться. Проанализируем все, что произошло за эти прошедшие два дня. Попробуем наметить некие векторы относительно того, куда ситуация направлена. В студии «Радио Спутник» политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин. Антон Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Антон Викторович, вот разрешите с такого момента начать. Насколько вот эти митинги, эти движения, эти возмущения были спонтанны, насколько они были ожидаемы, вот с вашей точки зрения, насколько вот фундамент для того, что вот все полыхнет, был? Ну, я пока полыхнет имею в виду так, в кавычках, то есть о степени того, насколько ситуация накалена, мы, я думаю, подойдем чуть-чуть попозже.
Сам фундамент заливался еще с сентября, да, когда были выборы.
Президентские выборы.
Да, президентские. Соответственно, мы видим то, что был всего лишь 1% разницы между кандидатами.
Там процент с копейками, да.
И поэтому были возмущения очень большие, обращения в суд, но все равно суд поддержал сторону Хаджимбы, и, соответственно, после этого образовался очень мощный фактор нестабильности. Да? То есть ряд кланов, которые были объединены вокруг его оппонента, они сейчас именно и стали организаторами этого процесса. То есть буквально несколько месяцев для накопления силы, провели Новый год, Рождество, и все, и полыхнуло. Соответственно, данные тенденции, как бы на них не указывали, то, что они могут иметь и внешний характер, это все-таки внутренний процесс. Это процесс межклановый и именно больше направлен на передел влияния в Абхазии. Да, мы видим то, что есть прямая увязка, например, с криминалом. Вот. И многие указывают на то, что ввиду того, что ряд воров в законе абхазских зашли на территорию, которая находится на востоке страны, возле грузинской границы, после этого вдруг прошел такой криминальный передел собственности. Да? И здесь тоже ищут корни и уши торчат. Вот. И даже вспомню, наверное, еще советские песни про Сухум о том, что у Сухуми нет фраеров, потому что Сухум — это город воров. Вот. И, соответственно, сейчас ситуация как бы... Мы помним, что за период непризнания все-таки криминальный теневой сектор был весьма силен, и он также остается очень сильным актором внутренней политики Абхазии. Вместе с тем, есть целый ряд социально-экономических причин, да, и мы видим и низкий уровень доходов населения, да, вообще падение. Мы видим то, что фактически республика находится на полном дотировании из Российской Федерации, вот, и в принципе какое-то развитие республики внутренними силами весьма неперспективно.
А вот наивный вопрос. Почему не перспективно, почему не занимаются? Можно привести в примеры соседние некоторые государства, где тоже далеко не все так хорошо в социально-экономическом смысле, но мы видим, что вот, например, бац, в Грузии там развивают туристические вещи, бац, в Армении развивают, строят дороги новые, обновляют. Почему вот это не перспективно, вот вы прям сказали? Наивный вопрос, но
наивный,
давайте
как раз таки основаны на местных традициях, клановых традициях. Кланы просто не пускают бизнес. Да? Кланы, которые полностью замкнули на себе все потоки внутренние, да, весь бизнес туристический, и которые не хотят изменений. Ведь уже есть тенденции к тому, что из Абхазии напрямую сделать крипторай. Об этом уже говорили, да, есть даже представители среди молодежи абхазской, которые готовы внести подобные изменения в систему управления страны. Вот. Есть позиция о том, что абхазы, в принципе, мало работают, да. Ну, об этом почти все пишут, да, к сожалению. Ни в коем случае не хочу оскорбить абхазский народ, но об этом пишут так, или говорят их же соседи.
Но это не оскорбление, вот. Если работы, ну, просто банально нет.
Банально
это
нет,
это другой
банально
вопрос.
Нет, да.
И плюс, опять же, давайте тоже не забывать, что некоторая часть населения может жить, ну, как сказать, хозяйство домашнее. Поэтому в этом смысле...
Конечно, опять же, мандарины. Давайте вспомним. Самый главный фактор — мандарины. И опять-таки мандарины вопрос сразу коснулся Москвы. Ведь события в Абхазии повлекли, о ужас, но повышение цен на мандарины в Москве.
То есть вы к тому, что...
И местные торговцы
хорошо,
говорят,
что после
Абхазии...
Нового года?
Именно после Нового года. Именно сейчас наступили. Угу. И местные торговцы говорят, что вот, это из-за событий в Абхазии цены выросли. Пожалуйста. Вот. Вместе с тем, наверное, нужно искать то, что Абхазия до сих пор не приступила к полноценной интеграции с Российской Федерацией. Да, вот есть множество договоров, соглашений.
Очень опасно прозвучало. Что значит полноценная интеграция?
Полноценная — это вхождение в состав Российской Федерации. Угу. Полноценная. Вот. Это обещали не раз президенты Абхазии. И где выход? До сих пор Абхазия не в составе. Вот. Этому противятся уже местные элиты. Если на фоне Южной Осетии мы видим то, что осетинские лидеры регулярно заявляли о том, что страна должна войти в состав Российской Федерации, и после событий по возвращению Крыма в состав России мы видим то, что Осетия была одним из первых, кто захотел вернуться в состав России, то от Абхазии не было такой реакции. Официальные лица не поддержали такую позицию. Им выгоден статус-кво. Им выгодно положение, когда Абхазия суверенное государство. Вот, и здесь опять
суверенное
же...
в том смысле, но при этом значительно, скажу так, зависящее от финансовых вливаний.
На две трети бюджет это финансовое вливание России, на одну треть, как показывают уже косвенные факторы, вливание другой страны, Турции. И здесь мы видим опять-таки ошибку Хаджимбы, который, как мы видим по его происхождению, являлся... как правильно сказать, абхазом из Турции, да, собственно говоря, его предки были из Турции, но это абхазы, вот, и, соответственно, он признавался одним из наиболее активных лоббистов вхождения турецкого бизнеса в Абхазию, очень сильно развивал турецкое направление связи с диаспорой, диаспора абхазская в Турции очень велика, это от 400 до 800 тысяч человек, вот.
В полтора, в два, три раза больше, чем население всей Абхазии.
Вот. И здесь он имеет сильную поддержку, сильные не только экономические, но и политические связи. Мы видим то, что даже турецкие политики приезжали в Сухуми, несмотря потом на уже выступления грузинских властей, заявляли о том, что мы не по политической линии, мы чисто в культурно-туристических целях посещаем Абхазию. Ну, эти культурно-туристические цели заканчиваются тем, что идет очень активная экономическая поддержка Турции. И мы видим, что уже, в принципе, до ближайшего, скажем так, анклава Турции, да, это Аджария, которая уже фактически полностью оккупирована Турцией в экономическом плане, вот, ну и, наверное, и демографическом, буквально рукой подать от абхазской границы. Соответственно, здесь, опять же, очень такой был... на мой взгляд, негативный фактор политики Хаджимбы в том, что он стремился привлечь очень активно Турцию к развитию страны. И это его ошибка. Это ошибка, которую не примут другие элиты, другие кланы.
Давайте тогда вот этот момент обозначим, насколько у Хаджимбы сильны, крепки позиции. Насколько у него есть на кого опереться. Здесь вот, наверное, в двух направлениях. Во-первых, это те 40 там, с небольшим процентом, ну, 40 с плюсом процентов, которые проголосовали на президентских выборах. Насколько здесь вот это большинство, меньшинство, здесь вот сложный момент сказать, потому что это относительно ведь числа проголосовавших цифры. И насколько крепки позиции в плане правоохранительных органов, в плане армии, насколько в этом смысле он может надеяться на, как сказать, на поддержку, потому что, ну, пример южноамериканских стран, пример из других регионов достаточно красочно говорит, что если армия, если правоохранительные органы задумаются, вот там-то может до конца все хорошо и не завершиться.
Вопрос в том, что вот буквально за эти два дня мы увидели, что реальная политическая поддержка у Хаджимбы очень минимальна. И побег его на дачу, да, показатель того, что он знает, что население особо этого поддерживать его не будет. И политиков, которые будут его поддерживать, тоже не будет.
Одно дело легитимно выйти проголосовать или поддержать, не поддержать, а другое дело выходить на улицы, потому что там как бы и оружие может нарисоваться. Про оружие, кстати, отдельный разговор тоже чуть-чуть попозже будет. Поэтому это две больших разницы. Ясное дело, вот митинг обещали, планировали в поддержку президента. Ну, естественно, после того, как прошел спонтанный... А может быть и не очень спонтанно, я имею в виду, что вот он возник, вот просто возник в четверг. То есть в этом смысле некая организация есть, может возникать. Другое дело, что если речь дойдет до вооруженного противостояния, то это совершенно немножечко другой уровень, мне кажется.
Ну, вооруженное противостояние и не допустят. Оно не выгодно ни одной из сторон, потому что знают, что будет сразу же вмешательство третьего фактора, наверное, главного фактора, это Российской Федерации. Вот, и в таком случае ни одна из сторон не получит преференции. А получат все, и очень серьезно, при том хорошие сроки. Вот. Поэтому до оружия, конечно же, процесс хоть и дошел, но до столкновения не вооруженного противостояния не дойдет. Но при этом, естественно, политическая поддержка сейчас, она очень невысока у Хаджимбы. Да? Иначе он бы все-таки чувствовал свою власть, и он бы никуда бы не бежал, и он бы не дожидался того, что прилетит Рашид Нургалиев, да, и он бы не дожидался, не дожидаясь этого, уже давно бы и сам бы вышел поговорил, он вышел только уже фактически в то же время, когда вылетал наш замсекретаря Совбеза, да, Российской Федерации, из Москвы, или что-то, тогда он вышел КПСНР поговорить, вот, и, видимо, он ждал поддержку силовую от России.
То есть вот этот момент относительно того, что секретарь Совета Безопасности России прибывает в Абхазию, в этом плане будет каким? Определяющим, решающим и позиции президента, президента Абхазии, здесь это вот вещь такая шаткая и вторичная?
Ну, видимо, для этого и вылетел Нургалиев, чтобы сам решить весь вопрос. Потому как элиты, кланы не способны договориться друг с другом. Да, они уже сказали, что они будут договариваться, все политологи сказали, что они будут договариваться, но как результата не будет. То есть какое-то купирование модели, замораживание ее не произойдет. И здесь нужно реальное волевое решение из Москвы. И раз был послан человек такого уровня, да, соответственно, решение должно быть жесткое, которая будет нести за собой распределение, в том числе и силовых ресурсов. Скорее всего, и армия, правоохранительные органы должны будут как-то переподчинить напрямую управлению, скорее всего, из Москвы, да, а не на месте, чтобы местные элиты не воспользовались ими. Вот. Но элиты стремятся затянуть ситуацию, и встречи вечером сегодня не произошло, а должна была быть она сегодня вечером. Ее принесли на завтрашнее утро.
Угу.
Почему? Непонятно. Вылетел сегодня, должна быть встреча быть сегодня, встреча завтра утром. Вот. Соответственно, пытаются за это время как-то договориться между собой, чтобы выйти сухими из воды обе стороны. Вот. И представить уже представителю Российской Федерации план, который бы устраивал и тех, и других. И, возможно, это будут досрочные выборы, но при этом могут быть, быть перераспределения как постов правительства, так и постов руководства у районов Абхазии. Мы видим то, что Хаджимба сделал, опять же, ряд кадровых ошибок, назначая глав районов Абхазии. Это ему тоже не прощает население. Вот. И, соответственно, элиты сейчас, именно сейчас, как мы сейчас с вами здесь сидим, сидят где-то в Сухуми и договариваются, как же им дальше перераспределять инструменты власти.
А вот на вечер еще обещали телевизионные дебаты двух представителей власти, двух представителей оппозиции, еще двух политологов независимых представить в абхазскую, в программу абхазской государственной телерадиокомпании. Это, как это сказать, конструктивы там, ну, конструктивы имеется в виду, от которого потом что-то будет зависеть, это так? Показательный момент, реальное, что что-то будет решаться вот на неких переговорах, до которых журналисты не допустили. Вчера, кстати, днем ранее такие тоже прошли
это
переговоры.
Древнеримская пословица, да, народу надо хлеба и зрелищ. Вот зрелища дадут. В виде какого-то ток-шоу, которое как-то красочно пройдет, по сценарию при том расписанное. Кто что должен будет сказать, тот то скажет, и все. А на самом деле, конечно же, все с ним договоренности будут решаться в кулуарах, где-то, возможно, в ресторане, да, какой-нибудь шикарном сухумском, вот, но отнюдь не на телевидении.
Вот этот момент, кстати, рестораны, раз уж вы упомянули, вот действительно очень сложно уйти от того, что несколько месяцев назад, в конце ноября, вот это была стрельба в центре практически Сухума, и сейчас вот одним из организаторов вот этих митингов, беспорядков называют человека, и, собственно, фамилия одного из убитых тогда и человека-организатора, ну, совпадают, Авицба. Вот насколько здесь может быть такой момент, что, ну, Ах, Авицба, кстати, достаточно регулярно, постоянно и системно вот, критикует Министерство внутренних дел и по персоналям, и по отдельным действиям. Насколько здесь личный момент может быть задействован? Ну как, я не буду говорить, я даже не знаю, как правильно здесь сказать. Ну, личный момент, личный фактор, личные заинтересованности. Потому что у Авицбы политические перспективы по тому, как происходило, ну не очень хорошо. Он там баллотировался, но не очень удачно. Баллотировался в депутаты.
Ну, лично, не лично, наверное, тут надо посмотреть на заказчика преступления, но не нам на них, не нам их выявлять, да? Uh-huh. Вот, поэтому здесь Айзен выступает одной из сил, которая реальная, которая имеет своих уже хороших бойцов, которые прошли Донбасс.
А мы вспомним, вот что это Авицба, отдельный момент, да.
Он герой ДНР, uh-huh. Да, он воевал в батальоне «Пятнашка». Вот, и сейчас заметим то, что официальные абхазские власти распространяют информацию о том, что среди митингующих есть много украинцев.
Украинцы, да.
Именно слово
«граждане Украины».
Граждан,
да, да, да.
Украины. Вот. Но при этом мы же прекрасно видим то, что это, скорее всего, ДНРовцы, которые пришли вместе с Авицбой. И не столько украинцы, а сколько россияне. Отметим еще важный фактор, то, что и ДНРовцы, да, и абхазы большей частью являются гражданами Российской Федерации. И ну, те, кто пришли, это такие же россияне, как и те, кто сидят в этом же во дворце президента, да, и те, которые выступают нынешней властью.
Ну, я в этом смысле таких заявлений, наверное, делать и поддерживать не могу, просто здесь руководствуюсь исключительно тем, что было сказано. А вот этот момент действительно относительно того, кто выходил на митинги, вот была такая цифра, такое число называли, 500 человек, правда, это включая представителей правоохранительных органов. Для Абхазии, для Сухума, на ваш взгляд, 500 человек, ну, естественно, меньше, там несколько сотен, потому что правоохранителей надо исключить. Это насколько реальная сила? То есть, грубо говоря, ну, сложно представить, что такое количество людей в какой-нибудь европейской стране, в России может, ну, как сказать, устроить госпереворот, потому что такие слова использовались представителями абхазской власти. Для Абхазии 500 человек. Население порядка 250 тысяч, сегодня уже один раз упоминали, но это по всей стране. Вот 500 человек в центре Сухума, это что?
Ну, наверное, их рассматривают как костяк, который в случае начала вооруженного противостояния мог бы перерасти в несколько тысяч. Тем более, что мы видим, что с этих 500 человек есть люди, которые воевали буквально
с
недавно.
Опытом, да, да,
не в 2008 году, да, а вот в 2014, 2015, 2016. Вот. И именно поэтому на них делается и упор. И нужно говорить не о количестве, а о качестве вышедших демонстрантов. И о тех, кто может за ними стоять. А тех, кто готов к переформатированию Абхазии.
Ну, тут и в ответ стоит правоохранительная сила. Это тоже не, как сказать, не спокойная полиция из спокойной Европы. Это тоже те люди, которые в постоянной, вот, в сложной, скажем так, обстановке работают. И тоже, которые, ну, мягко говоря, готовы.
Ну, несомненно. Мы прекрасно знаем то, что в случае начала... С одной стороны, провокации, хотя бы минимальных, да, не то, что посмотрели на Майдане, когда там камнями кидали в Беркут, да такого просто не допустят. То есть это будет сразу разгон, будет сразу жесточайшее противостояние.
А выламывание дверей, выбивание стекол, вот те видео, которые есть, я вот по ним ориентируюсь, которые появились, это недостаточная провокация?
Я думаю, что это как такая отдача для толпы, то есть им позволили зайти, хотите поломать,
ну, поломайте. Здание администрации все-таки президентской, вроде бы, ну, я не буду говорить, что прямо абсолютный символ власти, но, тем не менее, достаточно показательный момент.
Ну, это же регулярная тенденция в Абхазии. Народ об этом не удивляется. Вспомни, 2014 год, было то же самое. Вот, да, это, и до, кстати, этого было то же самое не раз.
Вот это, кстати, тоже очень такой момент, который, ну, нельзя не вспомнить, чем завершилось руководство правления президентства предыдущего главы республики. Ровно то, не частично признанной республики, ровным счетом тем же волнение и, ну, переворот, не переворот. Но в этом смысле раньше срока, который был отведен, человек ушел в отставку.
Ну, пожалуйста, поэтому повторение мать учения, наверное, да, и это вошло в такую абхазскую политическую традицию, которой они неизменны. Вот. И если как-то президент может не устраивать, то почему бы его не свергнуть именно таким способом? Поэтому отдают столь немного сакральные, да, символы, как администрация президента, как ее здание, вот, на разбивание дверей, выламывание окон и так далее. И поиски, опять же, оружия в этой же самой администрации.
Ну вот с именем, кстати, предыдущего президента Анквабы тоже связывают некоторые действия. И тоже, кстати, в политику он возвращался, и результат достаточно показал для того, чтобы на абхазском уровне участвовать в управлении, пусть в местном, пусть в регионе, не на президентском уровне, вот что я имел в виду. Насколько здесь фигура бывшего президента, насколько она здесь велика, насколько вот есть та самая поддержка, или мы снова вернемся к разговору о кланах, о семьях?
Да, вот, наверное, мы снова вернемся к этому же разговору. Потому что, на мой взгляд, действительно сильна позиция клана Ардзинбы. Да, это первый президент Абхазии, который имеет очень хороших родственников. Да, один из них работал в подчинении Владислава Юрьевича Суркова и сейчас рассматривается на будущего премьера Абхазии. Вот, и, соответственно, этот клан очень сильный, очень мощный. Он противостоит сейчас Суркову на территории Абхазии, но вместе с тем вполне может говорить о себе как о силе, которая реальна и которую следует учитывать новому руководству Абхазии. А новое будет, наверное, уже завтра у нас, да?
Даже так вот?
Ну, Нургалиев и вылетел, чтобы сделать новый формат руководства. Я думаю, что пойдут уже после этого решения. Скорее всего, да, Хаджим уйдет. Он уже об этом косвенно, там, не знаю, уже прямое было заявление о том, что,
ну,
он уходит.
Пока прямым-то нет, наоборот, прямых что, несмотря на эти призывы, было вот это рекомендационное обращение со стороны парламента местного, мол, но прям подчеркнули, что носит рекомендационный характер.
Рекомендационный, значит, завтра ты можешь просто утвердить, и все. Вот. И, соответственно, после этого нужны будут лица, которые в той или иной степени были бы независимы от тех событий, которые были вчера и которые есть сегодня.
А возможно такое в Абхазии? Исключительно спрашиваю, потому что страна небольшая.
Возможно, опять-таки, за счет их диаспоры.
Угу.
И мы знаем то, что многие представители диаспоры находятся здесь, в России, которые имеют то же самое абхазское гражданство, все так же у них есть, и гражданство российское, вот, и которые занимают высокие посты в органах власти федеральных и в экономике Российской Федерации. Поэтому потенциал есть, кадры есть.
А вот можно, кстати, об этом чуть-чуть поподробнее вас попросить рассказать? Дело в том, что о запросе на новые лица, о запросе на обновление политической верхушки у нас в эфире звучали мнения и предположения. Было такое. Но при этом, опять же, возвращались к тому, что вот сколько лет Абхазия существует в том виде, в котором она есть. Верхушка, условно говоря, из одних и тех же лиц, из одних и тех же кланов. Вот вы сказали, что кадры есть. Но это не... Вот, и при этом я так понял, вот насколько уточните, насколько правильно понял или нет, это из России, из другой страны, представители диаспоры.
Из России, я считаю, здесь. Что да, потому что, конечно же, если диаспора, мы говорим более широко, тогда могут быть и турецкие кадры.
Вот я хотел уточнить, насколько здесь с турецкими он будет уместен, да?
С турецкими, я думаю, будет вообще неуместен. Потому как сам факт дальнейшего развития Абхазии все равно будет строиться на сохранении политики Москвы в отношении того, что нужно поддерживать все кланы, потому что все кланы, они условно пророссийские. Появление любого политика из Турции просто свою ситуацию к весьма сложному положению, да, фактически вмешательству Турции в, ну, наверное, не вмешательство, подчинению абхазской политики турецкой стороной. А мы знаем то, что туда, где заходит турецкий солдат, он просто не уходит просто так, да, это будет новая война. И Эрдоган, в принципе, настроен...
Там еще через Грузию надо будет пройти какой-то кусочек.
Ну, Грузия уступит с большим удовольствием.
Турции?
Ну, Аджарию уступили, что проход через там, Поти, да,
ну, хорошо,
и так далее,
да,
на север
убедили.
Не пропустят? Конечно, пропустят, вот. Поэтому я считаю, что действительно кадровая конкуренция может быть только Россия, да, и опять же, я говорю, опять же, о Абнали Ардзинбе, который, например, мой одногодка, ну, которого правящий премьер-министр Абхазии, да, и который работал очень много по украинскому направлению, который известен очень своим жестким подходом, технократичным, вот, и, в принципе, он может привести молодую команду, которая способна будет обновить экономику страны в первую очередь, а экономика, наверное, важнейшая сторона для развития Абхазии в целом.
И вот тут прям логичный вопрос проистекает. Почему не получается этого сделать конституционным легальным путем? Если вы говорите, есть эти самые кадры, есть перспектива, ну, перспективная, неважно в каком смысле, команда, почему это на политическом уровне не организуется? Если, а если, вот как бы предусматривая, возможно, ответ, а если это все равно упрется в клановые, в семейные вещи, то где гарантия, что вот эта схема, эта структура проработает какое-то время?
Знаете, все-таки у современной элиты абхазской есть понимание того, что лучше не ворошить систему, да, лучше сохранить ее такой же, какой она есть, а любые изменения, которые возможны, возможно, именно неконституционным путем, в чем проблема. И система изменения и экономики, да, и вообще организации управления страной.
Но
и
вот эти митинги показывают, доходов, что да. Запрос-то на изменения есть, или это вот опять же частные случаи?
Так они же между собой постоянно происходят, между клановым. То есть как в 14-м году, когда этого было, все то же самое. Кланы одни и те же делят одну и ту же власть без ее существенных изменений. Без изменения системы управления в целом государством. Их устраивает все. И дотации в госбюджет их устраивает от Российской Федерации. Их устраивает, опять же, фактор суверенности и того, что российский бизнес сюда фактически не может зайти. Хотя в отличие от турецкого, которому давали уже зеленый свет и не раз. Вот. Их устраивает система, которая сложилась, и они просто делят между собой так или иначе. Но у них же опять есть и внутренние факторы, да? Мы видим то, что те же самые абхазы очень настороженно относятся к увеличению армянской диаспоры. А это уже не 20% населения страны, а больше. А рядом Адлер. Адлер, опять же, с существенным армянским населением. И армяне, они экономически активны. И в данном плане способны вытеснить многие абхазские кланы, что они, собственно говоря, и сделали после войны, потому как еще в годы Первой войны, которая называется Отечественной войной в Абхазии, именно армяне получили очень многие активы. И те, кто воевал, они воевали очень... Отвоевав, они получили не только хорошие коттеджи и участки, да, но и существенную часть экономики Абхазии.
Ну, армяне в этом смысле, как сказать, они не претендуют на то, что эта страна будет здесь как-то присутствовать. Это, как сказать, нация, которая, ну, вот к стране-то не особо привязана. И
не особо, плане, да, плане правильно. Вот... Не граждане Армении при этом
они... сохраняются
и налоги, и бюджет,
да,
вот, пополняют именно армянские, ага, за счет Абхазии. И абхазам вот это не нравится. Не нравится абсолютно. Но численность-то их растет.
Угу.
И может быть произойти какой-то час пик, например, да, когда численность станет больше.
Антон Викторович, давайте здесь сделаем небольшой перерыв. Выпуск новостей на радио «Спутник». Очень сложная, многослойная ситуация в Абхазии, в центре нашего внимания. Разбираем предпосылки, причины. Пытаемся сделать предположение относительно того, как ситуация будет развиваться. Антон Бредихин в студии «Радио «Спутник».
В центре внимания.